Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с моей коллегой Еленой Клещинской.
Добрый день.
Лена. А вот день добрый на самом деле, потому что сегодня международный день борьбы за отмену рабства. И кто-то может подумать о том, что, ну, послушайте, речь идет там, я не знаю, про Древнюю Грецию, может быть, про Рим, про африканцев на бразильских плантациях, да, или на плантациях в Луизиане. Ну нет, на самом деле мы вынуждены разочаровать всех, кто так думает, потому что, ну вот, даже генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш накануне сказал, что сейчас более 40 миллионов человек в мире подвергается современным формам рабства, 71% из них девочки и женщины. А еще у нас есть информация по России. В год в России пропадает примерно до 120 тысяч человек. То есть, понятно, да, это население такого приличного города, 120 тысяч человек. В среднем 7% из этой массы становятся рабами. То есть около 10 тысяч человек. И, ну что, мы, наверное, должны поговорить о том, как не стать рабом, как становиться рабами, и как не стать рабом, и как, на самом деле, волонтеры в большей степени помогают людям от этого рабства избавиться, перестать быть невольником. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» председатель Совета международной сети НПО против торговли людьми и других форм насилия, эксперт движения «Альтернатива» Вера Грачева. Здравствуйте, Вера Георгиевна.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А расскажите, здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте.
У вас много историй, я понимаю. «Альтернатива» очень много помогает, я прочитал, людям, попавшим в рабство, ставшим невольниками. А можно начать с рассказа о судьбе человека, который больше всего вас, может быть, я не знаю, удивило? Может быть, вы хотели бы поделиться этой историей? Для того, чтобы нам, нашим зрителям и слушателям, стало понятно, что рабство — это не где-то там далеко, а, собственно, вот рядом.
Это совсем рядом. Вы знаете, вы назвали цифры в начале трансляции. На самом деле людей в ситуации неволи гораздо больше. Это не 10 тысяч. Есть оценки Международной организации труда, которые говорят о том, что для региона Европы и Центральной Азии существует такая пропорция: 3,9 человека в состоянии неволи на 1000 человек населения.
Очень много.
Это... А что?
Очень много, да?
Это очень много. Это сотни тысяч. Это сотни тысяч людей, которых мы не видим, не замечаем или не хотим замечать. Или
нет,
не
а
можем...
мы хотим замечать, мы хотим понять. Я вот который раз говорю, в том числе, кстати, благодаря таким людям, как вы, мы это поняли, что, ну, послушайте, вы когда помогаете нищим на улице, то вы поддерживаете мафию нищих. Это надо уже уяснить у себя в голове. Но что так много... Так много невольников в России, это для нас, конечно, откровение.
Ну, ведь формы эксплуатации самые разные. Принудительное попрошайничество – это только одна из форм, как следствие торговли людьми. Есть еще трудовая эксплуатация в сельском хозяйстве, в строительном секторе, в домашнем хозяйстве. Это прислуги, которых содержат в рабском положении. Это рабловецкий флот, это гостиничный бизнес – форм и секторов экономики, где используется принудительный труд жертв торговли людьми, масса. Кроме того, есть такая сфера, которая очень трудно выявляется и чаще всего не признается. Это торговля людьми в целях эксплуатации в криминальной сфере. Это распространение наркотиков, это воровство, мелкое воровство. И очень часто людей... так сказать, выявив их, их принимают за преступников, их судят как преступников, хотя на самом деле они это все совершали под принуждением, под угрозами лишиться жизни или угрозами в адрес их семьи. И здесь надо очень-очень детально разбираться. Кроме того, есть торговля людьми в целях эксплуатации террористическими группами. той же ИГИЛ там, и так далее, и эксплуатация детей террористическими организациями и вооруженными формированиями.
То есть Вера Георгиевна, вот вы нам рассказали в частности о том, что арабский труд используется практически во всех секторах российской экономики. И сразу же возникает, ну там два вопроса. Первый вопрос возникает: почему? Почему это возможно? Что мешает сделать так, чтобы арабский труд был невыгодным, чтобы боялись эти люди, которые этим занимаются? Я не знаю, еще что.
Тут причин очень много. Во-первых, есть социально-экономические причины. Это огромный пласт людей в так называемом уязвимом положении. Это люди, живущие за чертой бедности. Те самые 20 миллионов людей, человек в Российской Федерации, для которых поиск работы – это стратегия выживания. И они соглашаются на любые предложения, самые рискованные, просто потому что иначе не выжить.
Чаще всего получается, что это добровольное, да, такое, путь в рабство.
Это не столько добровольный путь в рабство. Нельзя об этом говорить как о добровольном
вынужденный.
Пути. Это вынужденный путь, потому что при вербовке таких людей, при трудоустройстве применяются все те методы, которые используются торговцами людьми. Это обман. Это мошенничество, это принуждение, это злоупотребление уязвимым положением. То есть человек соглашается на другую работу и на другую зарплату. А когда он соглашается, когда он либо подписывает контракт, либо не подписывает, просто устная договоренность существует, и он оказывается в том месте, где он будет работать, дальше уже выхода нет. Дальше он заперт, дальше он лишен документов, лишен мобильной связи. И убежать очень трудно. Это ведь не добровольность, понимаете? Даже если мы говорим о девушках, которых эксплуатируют в сексуальном бизнесе, это не добровольность, это вынужденность, потому что им предлагают работу гувернантками или официантками, или в эскорт-сервисе, или как-то еще. И в большинстве случаев они не подозревают о том, чем они будут заниматься, чем они будут принуждены заниматься, понимаете? Кроме того, вот я говорила об уязвимом положении вот того слоя населения, которое чаще всего попадает в сферу внимания торговцев людьми. Это очень часто люди, особенно вот девушки, у которых в семье практиковалось насилие, домашнее насилие, для которых насилие – это норма отношений. Или это могут быть дети, убежавшие из семьи, из-за насилия в том числе. Или это могут быть дети, которые подвергались сексуальному насилию в семье или на улице, или где угодно. То есть вот уже есть предпосылки для того, чтобы оказаться в этой, как говорят психологи, виктимной ситуации, в ситуации жертвы. Это раз. То есть вот источник, да, источник рабочей силы, которую легко обмануть, легко подобрать, легко использовать. Второе – это безнаказанность преступников. Это почти полная безнаказанность.
Тут опять возникает вопрос, Вера Георгиевна, почему? Потому что правоохранительные органы не хотят выполнять свои функции, или потому что у нас нет законов в Российской Федерации, защищающих людей, попавших в положение невольников?
Во-первых, у нас нет то, что называется профильного закона. То есть нет закона о борьбе с торговлей людьми. И нет закона о защите жертв торговли людьми. Хотя существует модельное законодательство СНГ по обеим этим темам. И Россия писала эти модельные законы, но их не инкорпорировала в национальное законодательство. Есть две статьи в Уголовном кодексе. 127.1 – это торговля людьми, и 127.2 – это использование рабского труда. Но они сформулированы настолько упрощенно, что они не позволяют квалифицировать все преступления, которые являются, по сути, торговлей людьми и принудительным трудом. Как эти преступления? Они попадают под другие статьи Уголовного кодекса, которые легче доказать. И, соответственно, они не попадают в официальную статистику. Ведь посмотрите, официальная статистика МВД – это несколько десятков, два десятка, три десятка, четыре десятка случаев в год. Это вот при таком количестве уязвимого населения. При том, что Вот посмотрите, статистика за 2017 год. В Государственной Думе озвучивается цифра менее 30 случаев торговли людьми, которые находятся на расследовании Следственного комитета.
А вот можно я предположу, возможно, такая ситуация, что юридическим языком нельзя точно определить, человек находится в рабстве или нет. Может быть, у него там даже какие-то есть частичные трудовые отношения, но по факту он находится в рабстве. Может быть, поэтому?
Нет, не поэтому. Потому что так сформулирована статья Уголовного кодекса. Потому что, например, элементы международно-правового определения, которые содержатся в ООНовских документах, предполагают действия, цель и методы. А методы – это очень важная часть, вот тот самый обман, мошенничество, злоупотребление уязвимым положением, которые и характеризуют торговлю людьми. Ведь не бывает вербовки без этих методов. Никто же не согласится, если ему честно скажут, что дорогой друг, ты будешь работать там по 15-18 часов в день и ничего за это не получать. Кто же согласится на это? Никто. Так вот, у нас вот эти вот методы сформулированы как отягчающие обстоятельства. Ты сначала докажи, что это торговля людьми, а потом уже накручивай все остальное. И вот этот вот разрыв в характеристиках торговли людьми, он не позволяет квалифицировать эти преступления как торговлю.
Вера Георгиевна, вот знаете, что мне пришло в голову? Ну, если так сформулированы законы, так статьи Уголовного кодекса так сформулированы, и оказывается у нас в 2007 году, 2018, простите, если я правильно понял, всего лишь 30 случаев таких в России, как нам говорят официальные органы. Ну, тогда давайте попробуем защититься сами, а что остается? Расскажите нам, а как не попасть в рабство? Что должно насторожить? Как, к кому обращаться, если уже попал в такие отношения, когда тебя содержат как невольника и вынужден работать бесплатно? То есть есть у меня такое предположение, что в ближайший полицейский участок на всякий случай обращаться тоже не стоит, потому что могут быть знакомые этого рабовладельца, собственно, сотрудниками.
Могут быть, а могут и не быть.
Да. Такие могут случаи, быть, могут не быть. Это же такое дело.
Коррупции в полиции, случаи соучастия полиции, они известны. Но они известны гораздо больше, чем случаи добросовестной работы полицейских.
Ну, так обычно бывает, знаете, да. Акцентируют внимание на негативе, конечно, это понятно.
Конечно. Обращаться на горячие линии общественных организаций – тоже наши альтернативы, потому что мы, безусловно, помогаем всем, кто к нам обращается. И к нам поступают звонки ежедневно. Ежедневно, либо от самих…
Ежедневно от разных людей поступают звонки с просьбой о помощи?
Да, либо от самих пострадавших, если у них есть возможность дозвониться, либо от их родственников, которые сообщают о том, что человек пропал или находится предположительно вот там-то, он поехал трудоустраиваться и исчез, и там кто-то его видел в таком-то регионе. Или нам сообщают об этом партнерские организации из других стран. Вот, допустим, та самая международная сеть НПО, о которой вы говорили в начале, это сеть, в которую входит общественные организации Узбекистана, Казахстана и Российской Федерации, альтернативы. И очень часто мы получаем сообщения из Узбекистана или из Казахстана о том, что их трудовые мигранты оказались вот в таком положении неволи, используется арабский труд, и просят нас оказать содействие. Естественно, мы никому никогда не отказываем, потому что у нас основа нашей работы – это не дискриминация. То есть не зависит ни от гражданства, ни от статуса пребывания мигранта в Российской Федерации. Мы оказываем помощь и за рубежом. Допустим, у нас были заявки о спасении девушек.
Раз мы об этом вот сейчас говорим, то назовите тогда, пожалуйста, телефон, а то вот люди посмотрят и скажут, ну хорошо, альтернатива, а нет времени пользоваться там и искать в Яндексе номер телефона. Тогда будет правильно, наверное, и назвать. А куда обращаться-то, собственно?
Вот. Вот если вы мне дадите одну минуту даже, я вам скажу, хорошо?
Да, конечно. Вера Георгиевна, и все-таки, скажите, пожалуйста, еще все-таки рекомендуйте, а как не попасть в рабство? Потому что, ну, понятное дело, что предрасположенные к этому как раз, там, предположим, бедные слои населения, находящиеся в трудной ситуации. Но вот читая отчеты, я так понял, что ну, рабом может стать вообще любой человек, независимо там, от его социального статуса, независимо от того, есть у него семья или нет, и вообще, что он из себя представляет. Ну, то есть, а если не хочешь стать рабом, на что надо обращать внимание, чтобы этого не произошло?
Действительно, любой может стать. Человека могут просто похитить, например. Или если мы говорим о торговле детьми, то это не обязательно бедный ребенок или ребенок на улице. Да, это ребенок может быть в детском доме или в интернате. Вот таких, кстати, очень много случаев. Но прежде всего нужно все проверять. Нужно предполагать, что может быть обман. Поэтому нужно проверять, кто делает предложение о трудоустройстве. Нужно проверять договоры, требовать подписания договора на понятном тебе языке. И нужно обязательно, если ты уезжаешь, оставлять все свои координаты, оставлять дубликаты своих документов, там, копию паспорта, копию трудового соглашения родственникам, потому что по ним гораздо легче найти человека и гораздо легче восстановить документы, если, допустим, работодатель отбирает паспорт и уничтожает паспорт, как одна из методик принуждения или способ удержать человека под контролем. Восстановление документов занимает долгое время. А если есть копия, то гораздо проще все это сделать. И...
А давайте, пока есть пауза у меня, я нашел, поправьте, если не так, мне помогли найти, плюс 7-800-550-71-40. Вот номер телефона, можно обращаться.
В соседней комнате, конечно, конечно. Именно этот номер. Звоните на горячую линию.
Да, простите, что я вас перебил, мне просто показалось, что надо обязательно.
Нет, это очень своевременно. Очень своевременно. Поэтому... Никому никогда не отдавать свой паспорт, ни под каким предлогом. Если работодатель говорит, дай мне паспорт, я его использую для того, чтобы тебя зарегистрировать, сделайте это сами. Сделайте это сами, потому что потом будет гораздо сложнее его выцарапывать назад. Вот, то есть нужно знать все индикаторы торговли людьми. Вот те самые, которые... Все методики принуждения. Нужно знать... Примерно, какие существуют организации, которые могут помочь. Это не только альтернатива, это могут быть и социальные службы, это могут быть трудовые инспекторы. Если на предприятие приходит трудовой инспектор, обратитесь к ним.
Вера Георгиевна, скажите, пожалуйста, вот Гутьериш рассказал нам, что 71% работающих в рабстве людей, это девочки и женщины. А что касается России, исходя из вашего опыта, действительно две трети, даже больше двух третей, это женский труд, рабский?
В нашем случае гораздо больше мужчин к нам обращаются. Мужчины из ситуации трудовой эксплуатации. А женщин больше в принудительном попрошайничестве и в сексуальном бизнесе. То есть здесь есть, понимаете, такой элемент спроса на либо тяжелый физический труд, тогда, конечно, это мужчины, либо специфика других секторов, где используется принудительный труд. Если это принудительная проституция, то это женщины и девочки. Хотя случаев эксплуатации мальчиков тоже много, они известны. Может быть, они менее известны, но тем не менее их... Вот по мировой статистике около половины, представляете, половины незамеченных мальчиков. Я хотела рассказать вам об одном случае. Да. Вы спросили вначале, что мне запомнилось. У нас был случай принуждения к попрошайничеству женщины из Одессы. Украинских мигрантов действительно много, и это люди в очень тяжелом экономическом положении, поэтому они соглашаются на любые предложения. И вот группа торговцев людьми подбирает таких или выбирает, замечает таких искателей работы. и предложили работу нянечкой к ребенку, пожилой женщине, которая раньше жила под Одессой в деревне. Она согласилась, ее привезли в Москву. Ее эксплуатировали в попрошенчестве 6 лет. 6 лет. Это работа на улице. На улице, и ты не можешь уйти с той точки, на которую тебя поставили, ни отойти, ни поесть, ничего. Потом вечером тебя забирают и отбирают все деньги. Все деньги, которые человеку удалось собрать от вот тех самых сердобольных граждан, все отбирают. И кормят утром там какой-нибудь кашей, и вечером какой-нибудь кашей, там лечают с хлебом.
А почему она не попросила о помощи?
Она боялась.
Боялась?
Документа у нее не было. У нее вообще не было документа. У нее был когда-то советский паспорт, она не оформляла украинское гражданство. И документа не было даже с собой. Каким образом она проехала через границу на автобусе, это, в общем, историю молчала.
Там та еще граница между Россией и Украиной, тем более время. Да. А расскажите, пожалуйста, как удалось все-таки помочь этой женщине?
А удалось. Удалось, но это целая история, потому что прежде всего она попала в еще более сложное положение, когда началась пандемия. Потому что те работодатели, которые использовали труд попрошаек, они все исчезли, потому как не было никакого дохода. Нет людей на улице, локдаун, да, вот все, никто на улицу не выходит, никто не подает. И поэтому семья работодателей просто съехала, она осталась на улице без денег, без крыши над головой, без куска хлеба, без там, какой-то сменной одежды, без всего. И она начала собирать сама себе. И к ней подошла женщина, просто очень сочувствующая, разговаривала с ней, спросила, чем помочь. И сообщила в нашу организацию. Конечно, тут же приехали наши волонтеры, забрали ее в наш приют под Москву. И дальше начался очень долгий период восстановления документов, потому что для того, чтобы вернуться на родину, ей нужен документ, либо паспорт, либо сертификат о возвращении, который выдает консульство Украины, ну или любой страны.
А закончилось все хорошо, получается?
Закончилось хорошо, потому что подключилась общественная организация в Одессе, подключилась международная организация по миграции в Киеве, подключились волонтеры, удалось найти ее следы пребывания и рождения в этой деревне под Одессой, и удалось собрать все эти самые документы, которые стали свидетельством ее проживания и рождения на Украине.
Вера Георгиевна, это очень важно, а в завершении, вот отличная история, она, мне кажется, живописует, что волонтеры могут помочь.
Работодатели ее нашли, наказали, привлекли к ответственности?
Нет.
А как же это?
Зачем же? Следователи, она все рассказала. Кстати, она была героиней одной из передач Малахова и очень искренне рассказывала все, что с ней получилось. И рассказывала в фильме «Russia Today» о том, что с ней случилось. И там есть такие кадры, которые просто заставляют содрогаться, когда ее
Потому что история любого человека, она заставляет содрогаться, потому что когда человек попадает в такую ситуацию, это ведь, понятно, всегда хочется помочь. Вера Георгиевна, если все-таки хочется помочь, действительно стоит подходить к этим людям, которые изображают нищих, просят деньги, предложить свою помощь, может быть, они действительно в рабстве находятся. И если кто-то хочет стать волонтером для того, чтобы помочь бороться с рабством, как это можно сделать?
На сайте нашей организации есть форма, которую нужно заполнить для того, чтобы стать волонтером, оставить свои контакты, и тогда мы свяжемся обязательно и будем сотрудничать. А что касается помощи, конечно, нужно подойти. Конечно, нужно подойти и поговорить. И человек, если он почувствует доверие к вам, он вам расскажет, нужна ему помощь или нет. Никогда не давать денег. Лучше бутербродом поделиться. Но обязательно расспросить, откуда он, почему он здесь стоит, как так случилось, не хочет ли он, чтобы ему помогли. Но надо это делать очень ненавязчиво, потому что все эти люди запуганы, и они могут бояться того, что их просто передадут в другую форму рабства другим работодателям. Поэтому от внимания и от искренности очень многое зависит.
Мира Георгиевна, мы с Еленой и, в общем, вся наша редакция, конечно же, я уверен, к нам присоединяется. Благодарим вас и ваших коллег за ту работу, которую вы делаете. Мы пожелаем вам успехов. И нашим слушателям и зрителям напомним, что председатель Совета международной сети НПО против торговли людьми и других форм насилия, эксперт движения «Альтернатива» Вера Грачева была на связи с нашей студией. Мы сегодня обратили внимание, я каюсь, мы обратили внимание на эту проблему, потому что сегодня Международный день борьбы за отмену рабства, да, Лена? Так вот мы как бы к дате все это подвели. На самом деле, мне кажется, это такая проблема, на которую надо обращать внимание еще чаще. А сразу после выпуска новостей мы поговорим с еще одним нашим гостем, вице-президентом российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иваном Мельниковым.